эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Правящая в Грузии партия вновь объясняет заморозку швейцарских счетов Бедзина и Ванишвили неприсоединением страны к санкциям против России. Юго-осетинский Минюст предупредил партию «Единая Осетия» о возможной приостановке деятельности. Россия перестанет впускать абхазские автомобили без страхования ответственности водителей. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
За последние 5 месяцев в боях с Украиной погибли около 20 тысяч российских военных, около 80 тысяч были ранены. Об этом сообщает Белый дом. Вначале пресса писала о 20 тысяч погибших с начала года под Бахмутом, но затем появилось уточнение. В целом, наступление на Бахмут застопорило, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби со ссылкой на американскую разведку. По словам Кирби, половина погибших – наемники частной военной компании «Вагнер». Российская сторона не комментировала заявление. Последний раз Минобороны огласило общее количество потерь личного состава в сентябре прошлого года – 5937 погибших. Создатель и спонсор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также не называл число потерь, но признавал их большими. По данным русской службы BBC, основанным на открытых источниках, на конец апреля на войне в Украине погибли минимум 21 700 российских военных. Вместе с тем Джон Кирби не стал раскрывать разведданные относительно потерь украинской армии. Он объяснил это тем, что не хочет усложнять задачи союзнику перед контрнаступлением, для которого США передали, как сказал представитель национальной безопасности США, почти 100% военной помощи, которую запрашивал Киев. Украина не должна применять поставленное Германией оружие для обстрелов российской территории. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в рамках диалога с общественностью в Бендорфе. Глава германского правительства подчеркнул, что такие же требования Киеву предъявляли и другие страны Запада, которые предоставляют Украине вооружение. По словам Шольца, помощь Украине необходима, однако она не должна привести к эскалации и участию в конфликте НАТО. Соединенные Штаты также официально заявляли, что американское оружие не должно использоваться для ударов по международно признанной территории России. Канцлер Германии отметил, что Берлин решает вопрос поставок вооружений Киеву только по согласованию с союзником. Ранее Шольц исключал отправку Украине истребителя, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Президент США Джо Байден также заявил, что не рассматривает такую возможность. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по этому поводу заявил.
Во-первых, у Германии нет возможности следить за этим. Это можно сказать однозначно. Во-вторых, оружие, поставляемое Германией киевскому режиму, уже стреляет по территории России. Потому что Донбасс является российским регионом. И оружие стреляет по территории России. И с каждым днем прямая и косвенная вовлеченность Федеративной Республики Германии в этот конфликт увеличивается. Безусловно, канцлер ФРГ должен из этого исходить.
Киеву ничего не известно о мирной инициативе Папы Римского Франциска, цель которой содействовать завершению войны в Украине. Об этом CNN заявил чиновник, близкий к офису президента Украины. Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и одобрения. Накануне Франциск, возвращаясь из Будапешта в Рим, рассказал журналистам, что Ватикан принимает участие в негласных попытках добиться установления мира в Украине. Работа в рамках миссии уже идет, но подробности пока не предаются общественной огласке, сказал понтифик, отметив, что в свое время он сам сообщит детали. При этом он заметил, что готов помочь репатриировать украинских детей, вывезенных в Россию или на оккупированные территории.
Эхо Кавказа. Новости.
В оккупированном Мелитополе совершено покушение на так называемого замначальника МВД области. Об этом сообщил Следственный комитет России. По данным ведомства, у ворот чиновника заложили бомбу. Пострадавший госпитализирован с травмой. Его имя не сообщается. Утром 2 мая подконтрольный Киеву мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал в соцсетях, что жители северных районов города слышали взрыв. По словам Федорова, после этого по улицам промчались машины скорой помощи и полицейский автомобиль. Российские телеграм-каналы со ссылкой на ФСБ пишут, что нападавшие задержаны по горячим следам. Они якобы причастны к убийству предыдущего замначальника Запорожского ОВД, полковника милиции Александра Мищенко. Украинская сторона задержание вероятных подозреваемых пока не комментировала. Россия, вероятно, уже в мае возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов на фоне стабилизации государственных финансов в связи с ростом доходов от нефти. Об этом пишет Bloomberg. По данным агентства, Министерство финансов может объявить об этом на этой неделе. Первоначальные объемы закупки могут быть эквивалентны примерно 200 миллионам долларов в юанях в месяц. Как отмечает Bloomberg, китайская валюта является основным активом, который Россия все еще может использовать для проведения транзакций для своего фонда благосостояния, чей размер оценивается в 154 миллиарда долларов. Возобновление закупок иностранной валюты подчеркивает способность России поддерживать поток нефтедолларов в условиях санкций и потолка цен на нефть, установленного странами Запада, отмечает агентство. Несмотря на напряженную ситуацию из-за военных расходов и по-прежнему крайне высокий дефицит, российский бюджет стабилизируется, констатирует агентство. Советский и российский модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет. Об этом Первому каналу сообщила его жена. Последние годы Юдашкин боролся с тяжелой болезнью. В 2016 году у него был диагностирован рак почки. Он был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. 6 марта 2022 года, после вторжения России в Украину, Юдашкину запретили провести показ своих моделей на неделе моды в Париже. 30 апреля стало известно о смерти советского и российского модельера Вячеслава Зайцева. Юдашкин тогда выразил соболезнования, рассказал, как учился у Зайцева. Компания Match Group, владеющая приложением для знакомств Tinder, объявила об уходе с российского рынка к 30 июня 2023 года. «Мы привержены защите прав человека», обосновали свое решение в Match Group. В годовом отчете компании говорится, что ее бренды уже предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России. После российского вторжения в Украину Tinder отключил для россиян платные опции, в том числе, которые позволяли скрывать рекламу. Match Group делала мало публичных заявлений о деятельности в России, но в марте 2022 года отметила негативное влияние на свой бизнес в Европе, пишет Reuters. Около 13% жителей европейских стран готовы отказаться от мяса и рождения детей ради борьбы с изменением климата. Это следует из опроса Международного исследовательского центра YouGov, данные которого приводит Guardian. Опрос проводился в начале апреля в Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Франции и Швеции. Большинство опрошенных в среднем по странам более 70% сказали, что обеспокоены изменением климата и его последствиями. В России в 2022 году таковых было около половины.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Углубляется противостояние грузинской мечты и оппозиции в вопросе образования парламентской следственной комиссии для изучения положения в судебной системе. Сегодня оппозиция обвинила спикера парламента Шалву Папуашвили в узурпации власти, а грузинскую мечту в мафиозном правлении из-за отказа спикера внести вопрос создания комиссии в повестку дня. За парламентскими схватками следила Мзия Парисишвили.
Как следует из сегодняшней перепалки в грузинском парламенте, в нем заседают с одной стороны мафиози, коррупционеры, узурпаторы власти, а с другой – парчаки, шакалы и антигосударственники. Грузинская мечта, а значит и спикер парламента Шалва Папуашвили, категорически против создания следственной комиссии по расследованию ситуации в судебной системе. Оппозиция этот вопрос инициировала еще в начале апреля, после решения Госдепа США ввести в визовый санкционный список четверых грузинских судей из-за их вовлечения вовлеченности в масштабную коррупцию. Правящая партия на прошлой неделе трижды провалила голосование по этому вопросу, просто игнорируя регистрацию перед голосованием, тем самым срывая кворум из 76 голосов. Оппозиционеры обещали вернуться к этой теме на очередной пленарной неделе, то есть сегодня. Но спикер парламента Шалва Папуашвили накануне вечером пояснил, что у парламента много других вопросов повестки и не включил в нее пункт о создании комиссии. Один из ее инициаторов, лидер республиканской партии из группы «Реформ» Хатуна Самнице, с регламентом в руках обратилась к спикеру Папуашвили с громким обвинением. «Вы, господин спикер, готовы вместе с парламентским большинством заступиться за судейский клан. Каждый высокопоставленный политик становится частью клана санкционированных судей, которые против создания этой комиссии. То, что вы делаете, это узурпация власти. Регламент не дает вам права изымать вопрос голосования по уже обсужденному вопросу, когда не было никакого обсуждения с инициаторами». Спикер Папуашвили был невозмутим.
«Нет никакой повестки дня, в которой мы что-то удаляем или добавляем. Вы сами не ставили этот вопрос ни вчера, ни сегодня. Потому, ну не знаю, спросите у самих себя».
Бывший спикер парламента, депутат Лело Давиду Супашвили, назвал процедурные уловки грузинской мечты нарушением Конституции, которая предоставляет право 50 оппозиционерам создать следственную комиссию.
«Да, это черное пятно в истории парламентаризма Грузии, когда происходит административное насилие. У тех 50 человек, которые сидят сейчас здесь, есть право создать комиссию. И точка. Блокирование этого вопроса не просто незаконно, это политическое преступление».
Оппозиция недоумевала, ведь право создать следственную комиссию ей предоставила сама грузинская мечта и внесла в виде поправки в Конституцию, а теперь сама же нарушает написанные ею же законы. Депутат Гирчи Ягохвичи поэтому решил обратиться к народу, а не к власти.
«Это мафиозное правление. Грузинский народ. Мы управляемся по мафиозным правилам. По этим правилам законы пишутся не на бумагах, о них знают только несколько человек. Они решают между собой, как этому закону работать, то так, то иначе».
«Главным вызовом для нашей страны стали политическая коррупция и непотизм», заключил депутат из партии экс-премьер-министра Георгия Гахария за Грузию Михаил Даушвили. Его партия предлагает создать еще одну следственную комиссию в связи с колл-центрами, за которыми, как утверждается в журналистском расследовании BBC, стоит бывший министр обороны, владелец оппозиционного ТВ-формула и главный финансист оппозиции, как заявляют власти, Давид Казирашвили. Но грузинская мечта и в этом вопросе выступает против. Поэтому депутат за Грузию Бекали Луашвили задался вопросом.
«Если вам, властям, нечего скрывать, если вы не защищаете чьи-то миллионы, заработанные незаконным путем, у вас нет никаких правовых и логических аргументов отказываться от создания комиссии. Когда в парламенте правящая партия отнимает у оппозиции ее конституционное право, чтобы сохранить свою власть, кто вам после этого поверит, что вы выполняете 12 европейских рекомендаций?»
Кроме того, Бекали Луашвили поинтересовался, зачем власть вгоняет себя в тупик. Ради чьих интересов? Судей Кезерашвили, Иванишвили или народа? «Эта оппозиция идет против интересов страны», ответили из партии власти, обвинив оппонента в том, что они не заинтересованы в получении страной статуса кандидата в Евросоюз. Ему, по мнению представителей власти, может навредить в том числе и создание следственной комиссии по наличию коррупции в судебной системе. Депутат Макабу Чуришвили считает, что те, кто против партии власти, против государства. «В этом зале много таких людей, которые в оппозиции не к грузинской мечте, а к собственной стране, для которых чужды национальные интересы и их защита». Депутат Алуда Гудушаури напомнил оппозиции, как они отказывались от депутатских мандатов, а теперь говорят от имени народа, заключил.
«Потому что вы парчаки и шакалы».
Но это не напугало оппозицию. Во второй половине дня депутат Лело Давиду Супашвили предоставил спикеру парламента Шалви Папуашвили заявление с подписями 50 депутатов с требованием продолжения создания комиссии по расследованию. «Если нет, то встретимся в Конституционном суде», — добавил Давиду Супашвили, на что спикер Папуашвили обратил внимание, что у Супашвили, как ему показалось, держал в руках Конституцию, адаптированную для детей, и посоветовал у Супашвили относиться к своему мандату и стране более серьезно, а не на уровне детской конституции. В ответ оппозиционеры пообещали не детские политические страсти и противостояние до тех пор, пока не будет создана следственная комиссия, которая, как они уверены, разоблачит коррупцию и клановость в судебной системе. За 11 лет своего правления «Грузинская мечта» согласилась на создание парламентской следственной комиссии лишь однажды, в 2018-м, по резонансному делу об убийстве двух подростков Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили в Тбилиси на улице Хурава. Тогда комиссия выявила покрывательство одного из преступников и сокрытие фактов следственными органами и прокуратурой, о чем почти год утверждал отец одного из убитого, Заза Саралидзе, и которому не верили представители власти, называя эти обвинения домыслами убитого горем отца. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Странно, мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа». Продолжаем тему. Правящая в Грузии партия вновь объясняет заморозку швейцарских счетов Бедзина и Иванишвили неприсоединением страны к санкциям против России. Впрочем, лидеры «Грузинской мечты» опять заверили, что Иванишвили и его команда не поддадутся на шантаж Запада. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Сегодня лидеры «Грузинской мечты» по отдельности выступили с заявлениями схожего содержания. Основатель партии Бедзина Иванишвили не предал Грузию и не последовал воле определенных сил, желающих втянуть страну в войну. За это его пытаются наказать, и против него де-факто введены конкретные санкции, которые не достигнут результата. И Западу стоит отказаться от шантажа грузинского миллиардера. Об этом сказали глава фракции Мамука Мдинарадзе, его заместитель Арчил Талакуадзе и генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе. Последний, пожалуй, был в этом опросе наиболее последователен.
Против этого человека ведется спланированная атака. Ему заморозили деньги в швейцарском банке. Мы абсолютно открыто заявили, что не присоединяемся к санкциям против России. И почему не такое решение? Потому что мы не хотели навредить стране, собственному населению. Как мы могли присоединиться к санкциям, когда было понятно, что мы не навредим России? Напротив, это будет сродни харакири. То же самое можно сказать и с открытием Второго фронта. Все предпринятые нами действия не дадут результата, потому что они не знают Бедзина Иванишвили. Они действительно не смогут шантажировать его финансовыми санкциями, чтобы он сделал неправильный шаг против страны и народа. Они не знают феномена Иванишвили, и это печальная реальность.
Подытожил Каладзе. Катализатором этих заявлений стало вчерашнее интервью главы управления по координации санкций Госдепа США Джима О'Брайена «Голосу Америки», где он заявил об увеличении транзита электронных товаров через Грузию в Россию.
Критически важная электроника поступает в России через третьи страны. Кому-то в этих странах может показаться привлекательной возможностью заработать. Но сейчас мы говорим о том, что часть этих товаров попадает на поле боя. А значит, будь то владелец бизнеса какой-то из этих стран или продавец где-то еще, они играют в рулетку. Они могут не знать, а могут и знать, что нарушают санкции. Я бы сказал, что в том, что касается финансовых санкций, Грузия очень старательно их соблюдала. Мы наблюдаем рост транзита электронных товаров через Грузию в России. Большая часть этой торговля была легальной до конца 2022 года, примерно до того момента, когда страны ЕС, а затем и остальные страны Большой Семерки, ввели ограничения на эту продукцию. Мы ожидаем, что эти цифры очень быстро снизятся. И я надеюсь, что компании, которые были вовлечены в эту торговлю, поймут, что это окно закрылось, и прекратить ее нужно уже сейчас.
Отметил Джим О'Брайен. Позднее вопрос приобрел дополнительную остроту в парламенте, когда представители оппозиции напомнили власти предостережение высокопоставленного американского чиновника. Лидер фракции Мамук Абдинарадзе ответил, что эти ответы были неверно интерпретированы.
Вы, журналисты, когда ставите вопрос таким образом, должны понимать, что мы говорим о чипах. Вы знаете, что если кто-то хочет ввести их в страну оккупант, то почему это должно происходить из Грузии, когда в России сегодня торговые отношения с половиной мира. Индия и Китай с ними торгуют. Если кто-то 3-4 сумки микросхем самолетом провезет в Россию, то это обязательно должно произойти через Грузию, тиражировать какую-то бредовую версию, по которой кто-то сделал заявление, прикрываясь авторитетом имени и фамилии, вы пытаетесь распространить эту версию в грузинском обществе. Я сказал свою версию, можете верить, а можете нет.
Заявил Динарадзе. В оппозиции напоминают, что согласно последнему соцопросу «Айрай», 62% опрошенных готовы ради вступления в Евросоюз разорвать торговые отношения с Россией. По мнению депутата «Единого нацдвижения» Анны Титлидзе, Иванишвили загнан в тупик. Отсюда и истерика власти.
Бедина Иванишвили должен понимать, что когда он лишает страну европейских перспектив, переводя ее на орбиту России, санкции неизбежны, и он лишится не только замороженных в западных банках 2 миллиардов долларов, но и всего своего имущества. И граждане Грузии поддержат это.
А по поводу депутата от стратегии Агма Шенебели Пааты Манчгаладзе, санкции Иванишвили сможет избежать, лишь отказавшись от управления государством из-за кулис. Напомним, в первом квартале текущего года на долю России пришлось 12% грузинского экспорта. Впрочем, эксперты, опираясь на беспрецедентный рост грузинского реэкспорта в Армению и Казахстан, считали, что и большинство этих товаров попали на российский рынок, так как торговля с этими государствами, как членами таможенного союза, не облагается двойным налогообложением. Информация находит подтверждение в авторитетных зарубежных СМИ. К примеру, согласно материалу The New York Times, именно Армения и Казахстан фигурируют в списке стран, которые резко нарастили объемы продажи микросхем и других электронных компонентов в Россию. Что касается истории с швейцарскими активами грузинского олигарха Иванишвили, то по информации его адвокатов от 11 апреля, его активы, находящиеся в тяжелом положении Credit Suisse, переведены под внешнее управление другого швейцарского банка, к которым он не имеет доступа с 20 марта 2023 года. На сегодняшний день понесшим беспрецедентные убытки Credit Suisse утверждает, что после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину заморожены российские активы на более 19 миллиардов долларов. При этом лишь небольшая часть из них, около 4 миллиардов, принадлежит людям, находящимся в санкционных списках Евросоюза. Часть остальных средств, как утверждают СМИ, принадлежат людям, внесенным в санкционные списки в других юрисдикциях, таких как США. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Министр юстиции самопровозглашенной Республики Южная Осетия Олег Гаглоев сообщил о возможной приостановке деятельности партии «Единая Осетия», имеющей большинство в местном парламенте. Причина – непредоставление финансовой отчетности. Сторонники партии обвиняют власть в устранении конкурентов перед парламентскими выборами 2024 года. С подробностями Ирина Келихсаева.
С своем телеграм-канале Олег Гаглоев сегодня сообщил, цитата, «В начале года мы неоднократно предупреждали общественные организации и прежде всего политические партии о необходимости своевременного представления предусмотренной законом отчетности Министерства юстиции. На позапрошлой неделе мы направили официальное предупреждение трем политическим партиям. Мы публично предупреждали о последствиях. Сроки вышли, но к настоящему моменту только одна политическая партия не исполнила неустановленную законом обязанность, незаконные требования Минюста. Это политическая партия «Единая Осетия». Я понимаю, что сейчас может начаться истерика у отдельных граждан и блогеров, но с сегодняшнего дня Министерство юстиции приступает к проработке вопроса обращения в Верховный суд для приостановления деятельности политической партии «Единая Осетия» в связи с нарушением последней законодательства Республики Южная Осетия. Конец цитаты. В комментариях у Кавказа глава Минюста объяснил, что помимо публичных предупреждений, представители ведомства лично общались с руководством партии «Единая Осетия». Несмотря на все разговоры и предупреждения, требования законодательства республики были нарушены, продолжает Олег Гаглоев.
27-я статья закона о политических партиях предусматривает, что до 1 апреля политические партии, как равно и другие общественные организации, до 1 апреля они должны сдать финансовую отчетность в налоговые органы. Это касается не только общественных организаций, некоммерческих организаций, но и всех юридических лиц. Все знают, что все, даже те же, в первую очередь, конечно, предприниматели сдают финансовую отчетность в налоговые органы по истечению первого квартала за прошедший год. Что касается политических партий, то тут есть одна особенность. Они сдают до 1 числа в налоговые органы свою отчетность, а до 10 апреля они должны заверенную налоговым органам отчетность предоставить для сведения в Министерство юстиции. И, честно говоря, Министерство юстиции не углубляется уже в финансовую отчетность, потому что в первую очередь проверяют ее, конечно, налоговые органы. Но сам факт того, что есть такая обязанность, и у нас должна быть эта документация для того, чтобы мы ее при проверке учитывали, а это требование не исполняется в данном случае, не было исполнено тремя политическими партиями. После того, как мы направили предупреждение, две политические партии сразу представили отчетность. А вот третья, Единая Осетия, в данном случае, она не представила. Было общение и с руководством, с представителями партии, но они обещали сегодня-завтра. Эти сроки тоже вышли, поэтому мы уже ждать не можем.
О каких деньгах идет речь?
Любых, в том числе о тех деньгах, которые, соответственно, политические партии получают из бюджета, плюс всевозможные, в том числе членские, возможно, взносы и так далее. Честно говоря, нас не столько интересуют источники финансирования и направления расходования, сколько должное следование буквы закона.
Насколько я знаю, такую же финансовую отчетность Министерство юстиции ждало от фонда Белого, личный фонд Белого, который...
Единство Алании, да. Единство Алании по фонду Единство Алании. В прошлом году мы по заявлению депутата Санакоева мы начали проверку. Проверка затягивалась со стороны фонда. Сначала мы пошли на встречу, дали отсрочку на один месяц, но после этого они уже начали затягивать время. Но после того, как мы обратились в суд и суд в том числе вынес официальное предупреждение руководителю благотворительного фонда «Единство Алании» Анатолию Бибилову о том, что нужно представить соответствующие документы, и документы все были представлены. У нас по фонду даже есть судебное решение. Поэтому по фонду все было представлено. Но по политической партии, соответственно, мы сейчас этим занимаемся. Надеюсь, не знаю, посмотрим, что будет дальше. В любом случае, мы готовим сейчас, анализируем вопрос подачи искового заявления в суд. Обращаю внимание, что в любом случае политическая партия может в любой момент представить эти документы, эту отчетность. Но, конечно, в любом случае требования законно в любом случае были нарушены.
Согласно закону о политических партиях Южной Осетии, финансовый отчет партии должен содержать сведения об источниках и о размерах денежных средств, поступивших на счета политической партии и региональных отделений в отчетном году, о расходовании этих средств, а также об имуществе политической партии с указанием его стоимости и сведения о его государственной регистрации. Закон предусматривает и государственную финансовую поддержку политических движений, которые прошли по итогам выборов в парламент, ежегодно не менее 12 миллионов миллионов рублей. А если кандидат от партии выиграл президентские выборы, к этой сумме единовременно добавляется еще 12 миллионов рублей. На сообщение Минюста отреагировали провластные паблики в сети. Один из них, к примеру, поспешил сообщить якобы о начале процедуры ликвидации партии большинства, хотя речь шла лишь о возможности приостановления деятельности «Единой сети» после решения суда. Им подыграли ресурсы, связанные с экс-президентами партии большинства в парламенте. Цитата. «Власти Южной Осетии начали ликвидацию политических сил, представляющих для них угрозу на парламентских выборах в 2024 году. Оппозиционная партия «Единая Осетия» первая, на которую Минюст подает в суд для дальнейшей ее ликвидации». Конец цитаты. На момент написания материала сама «Единая Осетия» никак не прокомментировала заявление Министерства юстиции. Последняя запись на стене официального сайта партии – посещение председателем села Цинагар Лениногорского района. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит мой коллега Вадим Дубнов.
Тбилисская прокуратура начала расследование факта возможной фальсификации улик по резонансному делу о гибели 23-летней Тамары Бачалиашвили. Напомним, программистка пропала 18 июля 2020 года. Через несколько дней ее нашли мертвой в своей машине в лесу Тетрицкара. По версии следствия, Бачалиашвили покончила жизнь самоубийством. Дело было закрыто в декабре того же года. В конце прошлой недели в СМИ появилась новая информация. Следователь, который вел дело сразу после его возбуждения, в эфире телекомпания «Формула» выступил против версии о самоубийстве. После вам Серго Шебетидзе, в этом деле есть много подозрительных обстоятельств. Первое, на которое обратил внимание следователь, труп был не до неузнаваемости обезображен личинками, хотя машина была герметично закрыта. Второе, личный ноутбук и флеш-накопитель не были возвращены семье. Теперь следователи вызвали на допрос следователя. Об этом сегодня, 2 мая, сообщила прокуратура Грузии. С корабля, стоящего в территориальных водах Габона, были похищены трое моряков, в том числе двое граждан Грузии. Об этом сообщили в грузинском агентстве морского транспорта. Информация о произошедшем получена от консульства Грузии в ЮАР. Сообщается, что оставшимся на борту морякам ничего не угрожает. Агентство морского транспорта, Министерство экономики и устойчивого развития Грузии совместно с Министерством иностранных дел ведет активную работу, в том числе с крюинговыми и судовладельческими компаниями по освобождению из плена наших моряков, говорится в сообщении. В ведомстве говорят, что уже связались с членами семьи моряков и предоставили им подробную информацию. При этом агентство просит СМИ воздержаться от распространения деталей инцидента ради безопасности грузинских моряков. Подозреваемый в умышленном убийстве жителя Абхазии Джером Аргания задержан. Об этом сообщили в прокуратуре самопровозглашенной республики. По информации ведомства, задержанный Давид Ахиба, 1997 года рождения, сознался содеянным. Труп Джером Аргания с множественными огнестрельными ранениями был обнаружен 29 апреля в селе Алахадзе Гагарского района на территории нефункционирующей птицефабрики. Тело было спрятано под брезентовой тканью и строительным мусором. Нужные газеты пишут, что Ахиба, сотрудник пограничного отдела абхазского СГБ, и Маргани должен был забрать у него 200 тысяч рублей за проданную машину. Друзья убитого рассказывают, что после того, как они начали искать друга, Ахиба рассказывал о каком-то наркомане, который якобы подсел в машину к Джеру Маргани. Конец цитаты. Как пишет нужная газета, после убийства Ахиба покинул Абхазию и был задержан в Адлерском казино. По словам друзей убитого, он дал признательные показания, а потом стал отказываться от них. Делегация Абхазии и Южной Осетии примут участие в первой Кавказской инвестиционной выставке, которая будет проходить 2 по 4 мая в Минеральных водах. Лидеры самопровозглашенных республик Аслан Бжани и Алан Гаглоев уже отправились в Ставропольский край. В абхазскую делегацию также входит вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр туризма Тимур Асхижба, представитель комитета парламента по экономической политике, реформам и инновационным технологиям Резо Занталия, представитель комитета парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Недавно абхазским автовладельцам стало известно, что с 15 мая въезд на территорию Российской Федерации на автомобиле без обязательного страхования автогражданской ответственности ОСАГО будет запрещен. Это вызвало у многих граждан самопровозглашенной республики резко отрицательную реакцию и многочисленные вопросы. На некоторые из них попытался ответить наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
На днях в абхазском интернет-сообществе бурную реакцию вызвали сообщения СМИ на основе текста, опубликованного на сайте Государственного таможенного комитета Абхазии. С 15 мая въезд на территорию РФ на автомобиле без обязательного страхования ОСАГО будет запрещен. Конец цитаты. В интернет-комментариях эмоции порой, как это бывает, преобладали над владением информацией, но не знают уже наши власти, как еще больше навредить народу. Конец цитаты. В ответ другой комментатор написал: «А как интересно, наши власти могут изменить законодательство другой страны в области автострахования». Конец цитаты. Больше всего комментариев появилось на сайте Абхазавто, что вполне логично. Приведем несколько, в том числе полемических. «Это нам в отместку за то, что заставили россиян, туристов, приезжающих на автомашинах, страховаться, так сказать, выпросили». Конец цитаты. «Это нормально. Каков привет, таков ответ». Конец цитаты. Закон, принятый Госдумой РФ в третьем чтении 17 апреля 2019 года, направлен на совершенствование системы автострахования. Закон этот касается не только жителей Абхазии, но и других стран, из которых в Россию едут на автомобиле. А то тут многие начали думать, что это какая-то ответная мера и придумали только для жителей Абхазии. Любители заговоров будут теперь строчить на эту тему несусветную чушь, и найдутся же люди, которые будут верить и поддерживать. Конец цитаты. Не надо драматизировать, страдальцы, а кому дорого, до границы, на авто, а там по старой схеме, маршрутка, такси, электричка пешком, больше соплей размазанных по сети, ответка, обратка, конец цитаты, 35 тысяч рублей на год по абхазским правам, у кого есть российские права, тот заплатит 20 тысяч, страховку дают только на год, не менее, и то не все компании, делал полгода назад прошел через всю эту суету. Конец цитаты. А мне надо поехать на один день в Сочи и вернуться. Сколько я должен заплатить за страховку? Конец цитаты. У меня состоялся сегодня разговор на эту тему с бывшим премьер-министром Абхазии Артуром Меквабе, который, знаю, нередко пересекает на машине границу с Россией. Прежде всего он согласился с теми, кто советует не полагаться на авось и на добрых, в кавычках, российских ГИБДДшников. Впрочем, с 15 мая такие водители границу на Псову, по идее, не смогут пересечь. Что касается тех, кто выезжает в Сочи на день-два, то тут он высказал скорее благое пожелание.
Тот, который там практически не выезжает туда, там полгода один раз едут и платят, надо к этому подойти, разовую какую-то придумать, то, скажем, едет человек и на тот день его страхуют, а остальные не надо его страховать. Зачем его на год страховать или на полгода?
Ну, нету такой практики. Просто там страхуются на полгода или на сколько, я не знаю. Вот в чем дело.
На 3 месяца и месяц, если я, насколько я знаю.
Но как узнать достоверно из первых рук, как, за сколько и на какой срок можно оформить полис ОСАГО? Нашел сегодня текст такого интернет-объявления. Дистанционно оформим полис и отправим вам. Бесплатно доставим на пост пропуска в СОУ. Или вообще можно не заморачиваться и предъявить полис на телефоне в электронном виде. Конец цитаты. Позвонил по указанному в объявлении номеру в офис в сочинском поселке Кудепста. И едва успел поздороваться, как сотрудница, поняв по номеру телефона, откуда я, начала произносить типовой текст. Здравствуйте. Да.
Страхование на абхазские машины страхуем. Посредством ватса присылайте документы.
Ясно. Можно, скажите, пожалуйста, на какой срок там страхование можно сделать?
Короткий срок. сроки невыгодно, но делают 3, 6, 9 месяцев, сколько вам нужно.
Вот так,
пишите в WhatsApp, присылайте документы, пишите, какие сроки вам интересны, рассчитаем, скажем, по стоимости. Клиентов очень много, пожалуйста, пишите.
Исходя из этого короткого разговора, можно понять, что оформлением полисов занялось сейчас много автовладельцев в Абхазии. Что касается стоимости, то она зависит от объема двигателя и, соответственно, лошадиных сил машины. Минимальный срок, как вы услышали, 3 месяца. Но тем, собирающимся поехать в Сочи на день, кто не хочет платить лишнее, придется прибегнуть к совету одного из интернет-комментаторов, оставить автомобиль на стоянке на абхазской стороне КПП, а на российской пользоваться общественным транспортом, как многие и сейчас делают. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Объявить войну доллару, продавать нефть за рупии, а потом попытаться на полученные индийские фантики купить доллары. Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия в очередной правдорубке пытается разобраться в логике российского президента.
Как известно, главной задачей Владимира Владимировича Путина является уничтожение украинской нации. И на сегодняшний день это приоритет номер один. Однако он никак не отменяет и даже усиливает другие, более мелкие и локальные задачи. Среди таких второстепенных целей одно из первых мест занимает уничтожение гегемонии доллара в мире. Возможно ли это сделать вообще, когда на одной стороне весов экономика, составляющая по разным подсчетам от 15 до 20% мирового ВВП, на другой от 2 до 3. Такой вопрос вообще не ставится. Кого это волнует? Мы ведь рождены, чтобы сказку сделать былью. Итак, доллар должен обвалиться и похоронить под собой не только США, но и весь западный мир. Методика при этом используется давно и хорошо апробированная. Выстрелить себе в ноги, но так, чтобы пуля прошла на вылет и поразила врага, который находится сзади. При этом во внимание не принимается, что вред самому себе может быть гораздо больше, чем тому самому врагу. Свои потерпят, если понадобится, а вот они, привыкшие к хорошей жизни, сразу же выйдут на улицу с вилами и топорами. Потуги поколебать власть доллара вызывают снисходительную улыбку. Чем бы дитя ни тешилось. Главным способом убить доллар является переход во внешней торговле на национальные валюты. В частности, Россия продает нефть Индии за рупии. В самом начале, когда Путин выступил с этой инициативой, индусы наверняка осторожно ему посоветовали передумать. «Слушай, Вован, зачем тебе эти приключения? Наши рупии – это же деревянные, вроде ваших рублей. Они за пределами нашей славной страны никому не нужны. Что ты с ними будешь делать?» Но не таков наш с вами Владимир Владимирович. Стрелять так стрелять. Не нужны нам их поганые доллары. Нам рупии подавай. Как можно больше. Даешь рупии. Естественно, индусы долго спорить не стали. Но если ему на собственное финансовое положение плевать, почему нас это должно беспокоить? В результате этого финта ушами сложилась ситуация, которой трудно найти аналог в мировой истории. Ну, прямо как великороссы любят, аналогов нет. Россия получает за продажу нефти в Индии огромное количество рупий, которые потом не знает, куда девать. В Индии мало товаров, которые можно было бы купить. И экспорт из России в Индию в несколько раз превышает импорт. При этом купить доллары за рупии довольно сложно. Это связано с техническими деталями. Но интересен сам подход. Объявить войну доллару, продавать нефть за рупии, а потом попытаться на полученные индийские фантики снова купить доллары. Ну, как говорили в моем детстве, вот так. Зачем кому-то нужно так мудрить и хитрить? И не проще ли просто взять и продавать за баксы, как это было раньше? Вопрос не к экономистам, а к психиатрам. Тут ведь задача состоит в том, чтобы создать видимость. Главное не упомянуть проклятое слово «доллар». А что там будет на самом деле? Кого это волнует? Это похоже на то, как в России многие годы цены определялись в условных единицах. Ежу понятно, что в реальности это доллар, но ни-ни, слово «доллар» фигурировать не должно. А вот условные единицы – это сколько угодно, но они же условные. Откуда вы знаете, что имеется в виду доллар? Кто вам сказал? А может быть, мы считаем цены в южноафриканских рандах? Вот и сидят себе российские финансисты, выдумывают тысячи обходных схем, чтобы продать вагон никому не нужных рупий и получить вожделенные доллары. Выстрел в ногу, как попытка испортить кому-то фраг брызгами своей крови, испытанный метод, апробированный Кремлем еще в 2014 году, когда были введены санкции на импорт аграрной продукции из Европы и Америки. Российские экономисты с удовольствием приводили цифры потерь европейских фермеров, которые насчитывали несколько десятков миллиардов евро. Звучало это внушительно, если речь шла, скажем, о Грузии или Мальте. Но для 500-миллионного союза богатейших стран, как комариный укус. Добрая традиция самоповреждения творчески была развита Путиным уже после 24 февраля, когда он неожиданно для всех ответил на угрозу введения санкций против нефтегазового сектора самым неожиданным образом. Сам перестал поставлять газ в Европу. И тут была надежда, что ЕС не выдержит дефицит российского газа и приползет на коленях. «Прости нас, кормилец, бес попутал». Увы, Европа не только не приползла, но и избавилась от российской энергетической удавки гораздо раньше, чем можно было ожидать. У Владимира Владимировича все еще впереди. Руки, ноги пока еще более или менее целы, до ампутации дело еще не дошло. В общем, стрелять и стрелять. А главное, не останавливаться на рупиях. В мире еще много прекрасных, недооцененных и перспективных валют, которые только и ждут, чтобы их заметили. Конголезский даласи, ботсванская пула, албанский лек, бангладешская така. В общем, дерзай, чувак, обвал доллара не за горами, только смелым покоряются моря.
В нашей правдорубке был тбилисский блогер Тенгиз Аблутия. Видеоверсию материала смотрите на нашем сайте или в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В послевоенный период в Абхазии, в частности в Сухуми, не раз переименовывали улицы. Наш местный корреспондент Анаит Гагарян поинтересовалась у жителей столицы самопровозглашенной республики, почему новые названия с трудом приживаются и какие названия улиц они чаще используют. Рубрика «Голоса».
Как вы думаете, почему новые названия улиц с трудом приживаются? И вы сами используете новые или старые названия улиц?
Новые улицы переименовать стали все чаще и чаще в последнее время. Людям тяжело, когда именно те улицы с какой-то исторической нагрузкой меняют на новые. Да, может, они привязываются к каким-то важным личностям, к важным событиям, но все-таки я считаю, что это необходимо прорабатывать с населением, проводить какие-то соцопросы. Чем лучше взаимодействует администрация города и ответственные за это люди с жителями данных улиц, вообще общественностью, тем лучше происходит этот процесс изменений и не идет такое сильное отторжение. Я пользуюсь как старыми, так и новыми, но мне все-таки легче почему-то ориентироваться на какие-то объекты, когда прорабатываются какие-то бизнес-планы, допустим, QR-коды для приложений, для туристических каких-то целей. Все-таки надо рассматривать эти вопросы и вводить поэтапно. То есть название улиц уже где-то зафиксировано, и эти изменения в дальнейшем могут привести к каким-то неполадкам, сложностям. Поэтому надо приходить поэтапно. Меня зовут Квира Илона Даурьевна.
Таблички-то не меняют практически, и нету информации практически, через кого переименовали. Просто озвучить фамилию или инициалы какие-то недостаточно, я считаю. Надо, конечно, и чаще, когда люди выступают на каких-то площадках, должны озвучивать ту топонимику, названия, которые дали, чтобы это звучало и чтобы эти люди слышали. А я стараюсь всегда придерживаться новым названием. Если даже пойти по населенным пунктам, мне не нравится, когда люди, которые находятся на службе, называют какие-то топонимики Советского Союза или другого периода. Топонимические названия, названия улиц. Это же не просто так называют, переименовывают. И если приняли такое решение, значит, надо принять и пропагандировать. Астамы Рахба.
Я в основном все-таки использую новые названия улиц, но есть некоторые улицы, которые по каким-то причинам новые названия действительно не прижились, и мало кто и знает их современное название. Современная улица Адыгейская, бывшая Дидзария, которую все и так и называют Дидзария. Почему происходит так? Трудно сказать. Я стараюсь использовать новые названия, но иногда возникают ситуации, когда нужно использовать и старые. Обычно при общении со старым поколением, ну или бывают люди, которые спрашивают, как эта улица раньше называлась, и иногда бывает иногда действительно, я уже и не помню старых названий. Хотя я занимаюсь историей, люблю историю города, немножко этим увлекаюсь, но все-таки потихонечку для меня новые названия уже закрывают старые, в большинстве своем. Артур Чолотян.
Я использую старые названия, потому что совершенно не могу запомнить новых названий по двум причинам. Первое, потому что отсутствуют таблички, которые напоминали бы новое название улицы. Второе, они настолько непривлекательны, эти названия, что прям не хочется их запоминать. Вообще, мне очень не нравится, когда улицы называют именами политических деятелей, поскольку, во-первых, у нас политические системы меняются. Во-вторых, потому что значимость для общества этих деятелей очень спорна иногда. Я называла бы улицы, если бы меня спрашивали, предметами или явлениями, которые вызывают какие-то романтические, что ли, ассоциации. Вроде Кипарисовая аллея, Платанова или Святой Источник. Или исторические ассоциации. Улица Диаскуров, Анакопийская или Телешбея Чачпа. Если именами называть, то, конечно, не политических деятелей, а меценатов, ученых, писателей. Зовут меня Кацая Лариса Анатольевна.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
А сейчас картинки с выставки. В Абхазском драматическом театре прошла премьера спектакля «Ловелас». Автор пьесы Валерий Семеновский написал ее по мотивам романа Достоевского «Бедные люди». По словам режиссера-постановщика Адгура Кове, спектакль о людях, которые никогда не будут героями, но в их душах живут шекспировские страсти, рассказывает Елена Заводская.
В основе спектакля «Ловелас» – постмодернистская пьеса театрального критика Валерия Семеновского. История любви Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой, написанная по мотивам романа «Бедные люди» Достоевского, по духу сентиментальная комедия. Во время спектакля актеры и зритель существуют в одном пространстве сцены. Зрители сидят внутри подвижного круга. Актеры играют на разных площадках по его периметру. Сцена движется. Площадки, на которых актеры создают сюжет, все время меняются. До героев пьесы можно дотянуться рукой. Спектакль «Ловелас» от Гуркова поставил в 2019 году в Орском государственном драматическом театре, и он до сих пор остается в его репертуаре. От Гуркова пояснил, чем привлекла его пьеса.
Это любопытная пьеса по самому ненавистному моему роману у Достоевского «Бедные люди». Первый роман, не самый удачный, страшно сентиментальный, сопливый, да, и тому подобное. И Валерий Оскарович Семеновский через пародию, высмеивая сентиментализм, который ныне, ну, как-то сложно воспринимается, вдруг неожиданно приходит к драматизму происходящего. Да, вот это мне понравилось в пьесе, поэтому я за нее взялся тогда. И, честно говоря, мне до сих пор она нравится. Эта пьеса, да, гораздо больше, чем сам роман.
По словам Адгура Кове, спектакль был поставлен в рекордные для театра сроки – за 3 недели, и актеры работали дружно и увлеченно. Идея перенести спектакль на абхазскую почву была непростой в реализации. На вопрос о том, что именно спектакль должен донести до своего зрителя, Адгур Кове ответил.
Ровно то, что хотел, мне кажется, автор, что один, что другой. То есть это же тема такая очень популярная для русской классической литературы XIX века, трагедия маленького человека. Это роман о людях, которые не герои, никогда не будут героями. Таких совершенно случайных, как будто бы, персонажах. И вдруг оказывается, что у них происходят те же шекспировские страсти в душе, что и у Гамлета, у Офелии, да, у Дездемоны, у Отелло и так дальше. Собственно, это мы и хотели передать. Абхазский язык очень сильно отличается от русского. Русский, он гораздо более лаконичный, сжатый. А абхазский такой растяжный, напевный, да. А я, ну, привык работать в современном театре и всегда требую от актеров очень динамичного, что ли, да, очень плотного существования. Им было тяжело с языком этим, и им это удалось. Это вот, надо отметить, тут не только их, а и очень удачный перевод, который директор театра осуществил, Алхаз Чулоклу.
В роли Макара Девушкина – заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, Варенька – актриса Амра Начкибия. В спектакле есть еще 3 героя. Их роли сыграли Разита Тания, Аляс Кулбая и Леон Кураглы. Впечатлениями от спектакля поделилась Дания. Она недавно живет в Сухуми и старается не пропускать спектакли в Абхазском драматическом театре.
Очень оригинальная постановка. Очень необычно быть зрителем и сидеть на сцене. При этом, когда площадка подвижная, и все меняется, действие меняется. И очень все это органично влилось в историю спектакля.
А как вообще достоевский и абхазский язык?
В принципе, насколько вот это звучало со сцены, да, на абхазском языке, мне кажется, не было никаких проблем для перевода и для понимания и восприятия зрителями.
А сама история?
Для меня немного, конечно, она была не совсем понятна, но в общем и целом спектакль мне понравился. Для меня просто были чуть-чуть рисковаты переходы от одного момента к другому, поэтому для меня история, может быть, не совсем раскрылась. Достоевский вообще, в принципе, сложный писатель, и понять его задумки не всегда бывает просто. Мне вообще нравится ходить в абхазский театр, мне нравится игра актеров, им веришь.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
И в завершение программы рубрика «Читаем прессу», как обычно, по вторникам. Грузинские СМИ для вас читал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Почему оппозиция не участвовала в промежуточных и внеочередных выборах? Статью под таким заголовком публикует газета «Резонансе». 29 апреля в нескольких муниципалитетах Грузии прошли промежуточные выборы в парламент и Сакрыбулу, а также внеочередные выборы мэров. По утверждениям представителей грузинской мечты, голосование показало растущую поддержку электората в отношении правящей партии.
То, что происходит в Потисе, Наки и Хоби, что оппозиция не выдвинула кандидатов ни в одном районе и муниципалитете, однозначно свидетельствует о том, что сегодня радикальная оппозиция и все связанные с ней политические силы и СМИ обанкротились. Единственное, что они могут сделать, это сидеть где-нибудь в комнатах, писать исследования, выдумывать числа и манипулировать ими. Это печальная реальность, в которой нашему обществу предстоит сделать выбор. А наше правительство продолжит ответственную политику, обеспечивающую достойную интеграцию нашего государства в Европейский Союз.
Цитирует издание члена грузинской мечты Ираклия Чикувани. Своим мнением на этот счет с резонансе поделился и политолог, профессор Черноморского университета Ника Читадзе.
По моему мнению, действительно не стоило тратить силы на эти выборы. Речь идет о мажоритариях городских собраний, а также о мэрах двух городов. Мы знаем, как власть использует административный ресурс, исходя из этого, возможно. В данном случае оппозиция решила сконцентрироваться на выборах 2024 года, а не акцентировать внимание на промежуточных выборах и в какой-то степени бойкотировала эти выборы. Если бы оппозиция участвовала в них, ничего бы не изменилось. Не стоило ждать радикальных перемен, и потому оппозиция не придала этим выборам большого значения.
Сказал респондент издания. Поддержка Европы в этой стране наказывается. Так председатель национального движения Леван Хабейшвили прокомментировал решение Тбилисского городского суда оставить Лазаря Григориадиса под стражей. На вчерашней акции в поддержку задержанного участника мартовских протестов депутат парламента заявил, что готов выступить поручителем за Григориадиса, цитирует Хабейшвили информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс».
Нет никаких правовых оснований для того, чтобы оставлять Лазаря под стражей. Очень важно, чтобы он был освобожден. Если кто-то и нарушал закон и конституцию, так это русская мечта. Это несправедливый процесс. Задержание Лазаря – это конкретный посыл Кремлю и обществу, что нахождение на антипутинской акции наказывается, как и поддержка Европы.
На вчерашнем заседании Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайство защиты Григориадиса о внесении залога в размере 20 тысяч лари. Параллельно с этим процессом обсуждалась мера пресечения в отношении еще одного задержанного на мартовских митингах – Торнике Акупашвили. Он также обвиняется в нападении на полицейского, но был освобожден под залог в размере 3000 лари. Учитывая это обстоятельство, адвокат Григориадиса заключение суда в отношении своего подзащитного считает совершенно необоснованным. Однако, как заявила прокурор Тамар Якубидзе, Европейский суд по правам человека не считает нарушением, когда государство в отношении человека, обвиняемого в насильственных действиях, применяет в качестве меры пресечения заключение под стражу.
Были учтены эти обстоятельства. Адвокаты пытаются показать, будто другим задержанным были предъявлены аналогичные обвинения. Тем не менее, они были отпущены под залог. Но это не так. Другие задержанные обвиняются по другим статьям.
В том, что дело Григориадиса не стоит сравнивать с другими уголовными делами, согласен лидер Гирчи Большей Свободы Зураб Джапаридзе. Но он объясняет, почему участник митингов заслуживает освобождения.
Могу напомнить, что происходило в Панкисе 3 года назад. Были ранены сотрудники полиции, сожжена полицейская техника и автомобили, но ни один человек не был наказан, потому что был учтен политический контекст. То же самое должно произойти и здесь. Следует учитывать политический контекст. Этот человек боролся за евроатлантическое будущее этой страны.
Сам Лазаре Григориадис на заседании суда заявил: «Если бы я хотел спрятаться, то спрятался бы за месяц. При задержании я был одет в ту одежду, в которой был на митинге, и ничего не уничтожал». «Это вовсе не трагедия, мы просто отсрочили празднование», заявил журналистам главный тренер Наполи Лучиано Спалетти после матча с Салернитаной. В случае победы его команды Наполи смогла бы досрочно стать чемпионом Италии, однако игра завершилась со счетом 1-1. Неаполитанские болельщики, в большинстве считающие, что Хвича Кварацхелия тащит на себе всю команду, принялись критиковать футболиста, пишет журналист газеты «Лело» Саломе Харатишвили.
«Он не может справиться с защитниками, его расшифровали. Он не передает мяч своим партнерам по команде». Эти фразы произносятся вслух, а ведь Хвичи еще 22 года. Он проводит первый сезон в тяжелейшем футбольном чемпионате Италии. Еще вчера он был для них совершенно незнакомым человеком. А теперь на каждой игре на него охотятся как минимум 3 игрока. Несмотря на это, его фланг всегда активен и эффективен. Любителя импровизации запежли в тактической клетке и превратили в машину по производству голевых передач. Такое давление негативно скажется на его психическом состоянии и игре.
В очередной раз увидеть игру Хвичи Кварацхелия можно будет в четверг, 4 мая, во время матча Наполи-Удинезе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.